Наши будут четвертые рассуждения. И последние наши рассуждения будут о сотрудничестве. Родной брат Моисей, это тоже не его заслуга. То, что Моисей отказывался у тернового куста, это не его, как он прожил жизнь. А относительно девства, я не имею повеления Господня, отдаю совет, как получивший слуга. Можем взять или Иисуса Навина, или еще кого-то, да и самих себя тоже. Я помню, друзья, еще был совсем молодой, вот, только в брак вступил. Приезжает к нам на квартиру брат один, служитель, поужинали, он был на нелегальном положении. После ужина он меня отвел в дальнюю комнату и задает мне такой вопрос. «Хотел ли бы ты быть служителем?» Я говорю, «Хотел бы». Не стал там я отнекиваться, то я не способный. Я говорю, «Хотел бы». Хотя я не думал серьезно до этого, что там служителем и каким там благовестником или диаконом или пресвитером. А так вот все получилось. И я уже потом анализирую и думаю, а мог бы и не подойти ко мне, разве я был лучше других? Да, наверное, нет. А даже где-то и похуже был. И, наверное, кандидатура, на мой взгляд, я был не самая подходящая. А вот так вот оно получилось. И тоже думаю, что в этом милость Божья. Как вы сделались служителем? Ну, например, кто-то из вас руководитель детской группы, кто-то руководитель молодежи. Как вы сделались служителем? Вот так вот вы вспомните, как это было у вас. Ну, как бывает, друзья, бывает, сами просятся. Подходит сестра и говорит, я хочу заниматься с детской группой. Мы говорим, ну, хорошо, давай помолимся, помолились. Ну, а теперь вот мы будем за тобой наблюдать. И она старается, и так хочется быть вот с детьми заниматься. Ну, так примерно бывает, а иногда нет. Иногда подходят и говорят, вот так и так, надо заниматься с детьми. Предлагают. Бывает, в церкви посвящение проходит, бывает, не проходит посвящение. Но сейчас не это моя задача, как правильно, с посвящением или без посвящения трудиться. Друзья, а все-таки вот мне кажется, что сейчас вы, когда вспоминаете, как вы сделались служителями, вы тоже можете, наверное, сказать, что это не моя заслуга. А даже я бы вам такой вопрос задал. Как вам кажется, это все справедливо и достойно, что вам служение поручили или нет? И мне кажется, что многие из вас скажут, что нет, я, пожалуй, и не достоин, чтобы я это служение совершил. И я за себя, друзья, и до сих пор так и думаю все время. Все время так и думаю, что это кажется, как будто оно должно было бы быть иначе. Итак, вот я рассуждаю, друзья, и в книге «Числа» здесь читаю. Бог говорит, тебе и сынам твоим с тобою даю я в дар службу священства. Были у Аарона сыновья, и внуки, и правнуки, и они становились священниками совершенно не потому, что они были лучше других людей. Они становились священниками, потому что у них праотец или прапрапрадед был Аарон, и они поэтому становились священниками. Конечно, друзья, были моменты, кого-то Бог отстранял, кого-то Бог уничтожал, умерщвлял и ставил вместо них других священников, других служителей. И сегодня так тоже бывает. Я, братья и сестры, здесь параллельную мысль хочу сказать, что поскольку священство или служение – это подарок, и я скажу, что подарок – это большой, и этим подарком мы должны дорожить. Хотя не всегда мы воспринимаем, что это подарок. Иногда мы воспринимаем так, да, это лишняя нагрузка. Лишняя нагрузка. Или, ой, это бремя. Мне это бремя тяжело нести. Знаете, друзья, как-то в одной церкви был я, и там вот брат, он руководящий в церкви был. Что такое руководящий, вы знаете, да? Это значит не рукоположенный пресвитер, но церковью руководил. И вот членское собрание. Перед Новым годом он дает отчет о том, как он прожил этот год, как он трудился и все такое. И вот он говорит, я у него спрашиваю, ну как вот ты свое служение оцениваешь и все такое. Он говорит, о, брат Николай, я уже устал от такой церкви. Я уже от такой церкви устал. А потом, когда он вышел, оказывается, и церковь от него устала. И его сняли. Сняли, поставили молодого брата, кстати, очень молодого. То есть сняли 60 лет, а поставили 19-летнего брата. Вот. Не очень красиво все это. Это болезненно бывает обычно иногда. Но так бывает. Это зависит, друзья, как мы воспринимаем служение. Воспринимаем ли мы наше служение как подарок? Воспринимаем ли мы наше служение как большой подарок? И дорожим ли мы этим подарком? Я знаю, друзья, что обычно большими подарками дорожат. Ну вот, например, если бы вам предложили жемчужину, которая стоит, ну, например, 50 тысяч долларов. Вот такой камень стоит 50 тысяч долларов. Как вы думаете, мы бы с ним обращались? Вот в какой в карман, в этот или в этот положили бы, да? Я помню, когда я был маленький, вот, ну, такие у меня мысли пришли однажды. Думаю, если бы мне 1000 рублей дали, я думаю, куда бы я ее спрятал? А потом подумал, я бы в карман положил, а карман зашил. Зашил. Такие вот детские мысли, да? Друзья, я знаю, что с ценными подарками обращаются соответственно. Их хранят, бывает в сейфах, вот, и сигнализацию ставят, ну и так дальше. Братья и сестры, как дорожим Божьим подарком мы с вами? То есть нашим служением. Иногда не дорожим. Почему я так говорю, друзья? Потому что этот подарок можно потерять. Служение можно потерять. И знаете, бывает, что мы ценить начинаем тогда, когда потеряли. Пока не потеряли, кажется, да, это так всегда будет. Друзья, но так может быть не всегда. Можно потерять. А как потерять? Как потерять? Я вам могу привести некоторые примеры. Как можно не дорожить и как можно потерять. В одной церкви служитель предстоял, не служитель, а тоже руководящий. Там было 3 руководящих, хотя церковь была большая, некого было поставить. И на год поставили всех 3, чтобы они все по очереди там руководили, а потом выберут лучшего через год. И вот через год приехали мы просматривать, как кто трудился. И вот первый брат предстоит в церкви. И говорит, братья и сестры, я слабый, и проповедник слабый. Я думаю, что меня можно отстранить. Ну, хорошо. Ему там вопросы позадавали. Ну, выйди, брат. Вышел он. Братья и сестры, как вы смотрите вот служение брата? А кто-то поднимается, говорит, а я думаю, как просит, так надо и удовлетворить его. А еще кто мыслит как? А смотрю, все почти так мыслят. Ну давай, зовите брата. Брат заходит, но я ему сообщаю, брат по имени. Вот так и так. Ты просился, церковь рассудили, удовлетворить твою просьбу. И вы знаете, братья и сестры, он страшно удивился и страшно обиделся. И страшно обиделся. Вот так вот бывает, мы иногда смиряемся перед всеми. Та я недостойный, та я неспособный, та вы меня можете отстранить. И нам кажется, что с нами так не поступят. И поэтому мы так говорим. И мне кажется, он обиделся и до сих пор уже. Уже прошло 10 лет с тех пор. Он уже в Америке живет. Вот, и я с ним уже там встречался несколько раз. Вот, и мне кажется, он до сих пор обижается за то, что тогда его просьбу удовлетворили. Хотя надо бы сказать, слава Богу, что вы мою просьбу удовлетворили. Ну, просил же, да? А просящему дают. Друзья, это я хочу отметить, что это значит не дорожить своим служением. Одного брата хотели рукоположить на пресвитера. И вот мы с ним беседуем, как обычно бывает, когда решается вопрос, рукоположить или нет. И задаем мы ему такой вопрос. Ну вот я у него спрашиваю, говорю, ну брат, вот как ты видишь свое служение? А он руководящий в церкви. То есть, как бы будущий пресвитер. Как ты видишь свое служение? Тяжело тебе его нести? Или ты свое служение с радостью несешь? Доволен ли ты тем, что ты руководящий? А он говорит, вы знаете, братья, самое дорогое, мне кажется, что в моей жизни есть, это мое служение. И если с меня его снять, то моя жизнь потеряет всякий смысл. Зачем тогда и жить? И вы знаете, друзья, вот в нашей беседе вот этот его ответ для меня сыграл самое большее, что только он мог бы еще сказать. Можно было бы спрашивать, как он там Библию читает, как он молится и все. Но вот такой его ответ, он все сказал. Если потерять служение, зачем тогда и жить? А еще бывает вот как. Одна сестра была руководитель детской группы. И вот я еду на машине, смотрю, дети идут на детское занятие, а время уже 20 минут, как занятие идет. Я останавливаюсь, а ну идите сюда. А вы почему так поздно идете? Они говорят, мы, говорят, не поздно идем. Тетя Таня всегда опаздывает, она придет позже нас. Я, неужели, не может быть. А ну садитесь в машину, посадил я машину, приезжаю точно, дети вот так, как улик с пчелами, вот, а руководителя нет. Я начал беседовать, начал немножечко выговаривать, раз-то другой, мало что меняется, снова, а я сказал, что я думаю, что ты служение потеряешь, потому что ты им не дорожишь. И не потому потеряешь, что я вот такой, я сейчас вот так тебе накажу за это дело, поставлю на членское собрание, с тебя снимем. Не потому. Бог найдет способ, как с тебя отстранить. Бог найдет. И Бог нашел. Я не хочу детализировать, друзья, как Бог нашел, но создались такие обстоятельства, что надо было отстранить. И это совсем не от меня зависело и не от кого в церкви. Это зависело только от нее. Вот и все. И человек служение потерял. И потерял, так похоже, что никогда этот человек к служению больше не вернется. Вот и все. Поэтому, друзья, не дорожить, это недобросовестно относиться к своему служению. Это не воспринимать, что служение – это подарок, а воспринимать, что это бремя. Ах, если бы поскорей с меня его сняли. Вот так вот примерно. Это значит не дорожить тем даром, который дал нам Бог. Друзья, в Библии есть примеры, когда люди не дорожили, и Бог таковых снимал. А таковых можно было бы потом сказать только бывшие. Бывшие. И сейчас есть такие в братстве бывшие. Бывшие члены Совета Церквей, бывшие пресвитеры, бывшие диаконы, бывшие руководители молодежи и руководители детей. Таких бывших в наших церквях бывает немало. А я скажу, друзья, что любой труд, который с наслаждением совершается, с желанием, он будет благословенным и будет плодоносным. Вот когда видишь человека, который с усердием трудится, и самому хочется быть таким, какой он. Я, друзья, вот вам только один пример приведу. У нас в церкви был предверник один. Ну что такое предверник? Разве это большая должность? Это совсем кажется небольшая. Вот сидит при дверях и встречает людей, которые заходят в дом молитвы. Ну обычно опоздавших, чаще так бывает. Или рассаживает до собрания. И вы знаете, друзья, вот у нас был предверник, который сам попросился на это служение. Это был пожилой человек. Я бы не сказал, что он был очень примерный во всех сферах своей жизни христианин. Где-то у него были и слабости, где-то были и ошибки. Но свое служение предверника он настолько нес хорошо, с желанием. Вот так вот смотришь на него. Вот, как он человека встретит, как он его посадит. Или как кто-то там мимо дома молитвы идет, он выйдет. И вот так вот, смотрю, встал посреди дороги, руки расставил, говорит, не пропусти, только сюда заходи. Тот посмеялся, смотришь и зашел. Уже сидит. И вот я смотрел на этого человека, предверника, и у меня появлялось желание тоже быть предверником. Я был пресвитер, но у меня появлялось желание быть предверником. Вот так, как я видел, как он хорошо трудится. Поэтому, друзья, вот это первое, что я хочу уже маленький итог подвести, чтобы мы хорошо запомнили, что служение – это дар. Бог сказал, вам даю я в дар службу священства. Здесь дополнительные мысли, что служение – это дар большой. То То есть это подарок большой. И этим подарком нужно дорожить, потому что его можно потерять. Хочу особенно сказать неженатым братьям и незамужним сестрам. Иногда служение теряют в результате брака. Ну а почему? Я не хотел бы, чтобы вы меня поняли, ну чтобы служение не потерять, я замуж выходить не буду. Вот, или жениться не буду. Друзья, а теряют в результате брака, потому что погружаются в новые заботы. Написано, женатый заботится, как угодить жене, а замужняя заботится, как угодить мужу. И тоже бывает, служение теряют. Спрашивают, где брат такой? У вас был такой брат хороший. Говорят, женился. Говорят, женился, как будто умер. Сказал, умер, уже понятно, умер, но где? Говорят, женился, ну все понятно, мы больше вопросов не задаем. И тоже бывает, служение теряют. Кстати, друзья, я хочу сказать, мое понимание, у меня не беседа, конечно, о браке, но мое понятие, что когда человек в браке, он должен свое служение нести еще лучше. Так же или нет? Ну вот, например, до сих пор я нес служение сам, а теперь у меня помощник есть. Лучше с помощником получится. Лучше. Лучше. Поэтому, друзья, когда человек вступает в брак, он должен служение начать нести еще лучше, чем нес до сих пор. И это вполне, вполне возможно. Я знаю и детских работников, кто в браке состоят, они очень хорошо трудятся, и даже ни у кого не возникает мысль, что их надо отстранить, потому что они состоят в браке. Братья и сестры, я все понятно рассказал. Если непонятно, я уже буду к следующему переходить, потому что время мы имеем ограничение во времени. Вопросов нету никаких? Нету вопросов. Тогда я буду следующее. Опять я в этом стихе читаю. Написано, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику. Во всем, что принадлежит жертвеннику. Братья и сестры, что это значит? Я это объясняю просто. Служение у жертвенника – это видимое служение. Это то служение, которое видит народ. Служение за завесой – это будет у меня третий подраздел. Это то служение, которое не видит народ. А служение у жертвенника и во всем, что принадлежит жертвеннику – это видит народ. Это наше видимое служение. Братья и сестры, здесь и вопрос нашей дисциплины. Вот как я за сестру рассказывал, что все видят, что она опаздывает. Дети видят, дети к этому привыкают. А бывает такое, друзья, что, вот скажем, служитель, ну я потом служитель, чтобы вы всегда имели в виду тот, кто служит, не обязательно пресвитер или диакон. Служитель может вообще не появиться. Ну, например, руководитель молодежи. Сегодня занятие, сегодня с молодежью беседа должна быть какая-то, а он не появился совсем. Я, братья и сестры, в основном, если я примеры привожу, я примеры непридуманные привожу. И вот даже то, что я сейчас говорю, я уже какие-то конкретные ситуации, я знаю. Когда руководитель молодежи периодически не является на молодежное занятие. Или за нормально считается опоздать. Или детский руководитель. Почти нормально у него, если он или не явится, или опоздает. А не явится так, может перепоручить кому-нибудь за полчаса до детских занятий, а может и не перепоручить. А почему? Потому что он знает, что я не появлюсь, а у нас несколько групп. Они там поделятся, две группы вместе соберут, все равно как-нибудь проведут беседу. Как-нибудь проведут. То есть, братья и сестры, это то, о чем Библия говорит. Понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Я по дисциплине, братья и сестры, немножечко вот что хочу сказать из Библии. Мне очень нравится первый стих 3 главы Деяния святых апостолов. Там написано вот как. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Шли вместе в храм в час молитвы 9. Зачем они шли в храм, Петр с Иоанном? Братья и сестры, зачем они в храм шли? Потому что был час молитвы. Они шли туда помолиться. Я совсем не думаю, что они подготовили проповеди и идут, чтобы проповедовать. Но если проповедь у меня, я знаю, что мне надо проповедовать, это, конечно, ответственность выше. Они шли в храм просто помолиться. Может, они шли в храм исцелить хромого? Не думаю. Не думаю, что они собирались исцелить хромого. Не думаю, что они собирались так сказать, чтобы 5000 человек покаялись. Они шли просто помолиться. Скажите, друзья, а у них был повод не пойти в храм сегодня? Я думаю, был. А почему не был? Я думаю, был. Потому что они были христиане. А в храме было какое служение? Храмовое служение. Там был первосвященник, там были священники, там была стража, которые к ним приступят и потом арестуют. Вот и закончится эта темница, или побьют их там, или еще как-то. Друзья, но у них была причина в храм и не идти. А почему они все-таки шли? Они могли собраться апостольским кругом и помолиться, и у них бы хуже не получилось. Друзья, я понимаю, что это где-то была привычка. Это был где-то образ жизни. Это где-то для них была норма жизни. Они и дальше потом будут в храм ходить. Хотя вроде причина есть. Ну, как знаете, иногда у наших верующих бывает. У одного человека спрашивают, а что ты в собрании вчера не был? Да у меня, говорит, зуб болел. Сильно болел? Да не так сильно. Ну, зуб болел. Я говорю, ты знаешь, если бы нога болела еще, можно понять. Я же зуб болел. Зуб болел. А так бывает. Немножко голова кружится, немножко зуб болит. Вот. Или чуть-чуть опоздал. Смотрю, ага, я минут на 10 опоздаю. Ну, чтоб не было нареканий, я лучше совсем не появлюсь. Так вот многие могут рассуждать. Братья и сестры, дисциплина духовной жизни, видимая сторона нашего служения, это видимая сторона отношения к нашему служению. И поэтому мы должны стараться. Мы должны стараться, чтобы служение у жертвенника нам нести исправно. Еще, друзья, на что хотел бы я внимание обратить, это наши уроки, или назидание, или наша проповедь. Это то, что люди видят и слышат. Кстати, хочу для всех братьев сказать, особенно для тех, кто несет руководство какое-то в церкви. В послании к Тимофею написано: «Проповедуй слово». И для сестер тоже, чтобы сестры не подумали, что это только для братьев. Написано к Тимофею: «Проповедуй слово». Братья и сестры, один из способов самого сильного влияния на людей, или точнее, один из самых сильных способов влияния на людей, это наша проповедь. Иногда пытаются сместить, что сильный способ влияния на людей – это наша жизнь. Ну, в смысле, там, подражание и так дальше, и так дальше. Я бы и не стал возражать. То есть, не стал бы по этому поводу спорить. Но я знаю, друзья, что один из сильных способов влиять на людей – это проповедь. Если духовный работник – слабый проповедник, вряд ли его будут хорошо слушаться. Вряд ли его слово будет иметь большую силу. Я вообще братьям скажу, братья, как руководитель молодежи, каждый из нас должен быть достаточно хорошим проповедником. Достаточно хорошим проповедником. Иначе молодежь не будет нас очень брать всерьез. Это и для сестер тоже. То есть мы должны хорошо изучать Библию и тщательнейшим образом готовиться к проповеди и готовиться к нашим занятиям в детской или в молодежной группе. Готовиться. Если наш народ чувствует наши слабости, например, что я не подготовлен, или знают, что я слабо знаю Библию, или они Библию знают лучше меня. Как вы думаете, бывает такое, что дети знают Библию лучше, чем их руководитель? Бывает такое. Я, друзья, встречал некоторых детей маленьких, которые Библию знали невероятно хорошо. Я удивлялся, как они знают. Но мне казалось, что лучше меня. Я десятилетиями читал эту Библию. И на некоторые вопросы они отвечали лучше меня. Друзья, если такое происходит в группе нашей, это плохо очень. Если я даю домашнее задание выучить золотой стих наизусть, и они рассказывают без запинки, а я рассказываю с запинкой, хотя, конечно, я могу немножко схитрить. Ну, каким образом? Себя не спросить. Я всех спрошу, а себя не спрошу. Или спрошу себя последним, пока все расскажут, я успею выучить. Это каждый из вас понимает, что это один из методов скрыть свои слабости. Я вообще, друзья, так больше сторонник. Если мы дали домашнее задание, то я его должен выполнять не здесь уже, а дома. И я его должен выполнить лучше всех, кто будут в моей группе. Лучше всех. Если руководитель молодежи задал домашнее задание, ну, например, сочинение, одно я знаю, такое было, сочинение, называется «Иисус Христос в книге Второзакония». И вот народ пишет старательно. А если руководитель молодежи не пишет? Ну, это считает, я ж не себе задал, я им задал, да? Нет. То, что мы задаем, мы должны сделать лучше других. И, кстати, скажу, друзья, ну, это просто уже немножко методики. Если я буду сегодня делать опрос золотых стихов, то я должен встать и первым рассказать. И первым рассказать. А если я не выучил, я должен быть готов, знаете, к чему? Что кто-то из детей спросит: «Дядя Коля, а вы выучили или нет?» Ну, почему он может спросить? Потому что то, что я не выучил, кто знает об этом? Я знаю, еще кто знает? Бог знает, еще кто знает? Сатана знает. Сатана знает. И вот кто-то может ребенку вложить мысль, а ты спроси, он выучил или нет. И мне придется или правду сказать, и будет страшно стыдно, или немножечко неправду сказать. Будет не так стыдно, хотя, если я честный человек, все равно будет стыдно. Ну, а в общем, друзья, это будет уже неправильно. Написано: понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. То есть, друзья, мы должны тщательнейшим образом готовиться к уроку. Готовиться дома, готовиться заранее. Если у меня занятия в группе в субботу, то я должен не в субботу в 4 часа вечера начинать готовиться, или не в субботу утром, а я должен уже заблаговременно, еще за несколько дней, я должен уже готовиться к этому уроку. Кстати, друзья, я хочу такую мысль сказать. Может, я об этом завтра еще буду говорить. Я сторонник системной работы, когда мы наперед знаем, что я буду говорить через 2 недели. Это правильно. То есть, если у меня есть программа занятий, и по этой программе я знаю, о чем я буду говорить через неделю, или через 2, или через 3 недели. Такая работа всегда более плодотворная, эта работа более стабильная и более результативная. Некоторые духовные работники думают так, что мне должен Дух Святой послать тогда, когда я начну проводить беседу. А Дух Святой может не послать. Я знал такого брата, который говорит: да, то, что готовится, это все не нужно. Я за кафедру выйду, и мне Дух Святой откровение даст, и я его расскажу. Один раз Дух Святой ему не дал откровения. И было ужасно. Я вам не буду рассказывать, но только было ужасно, когда он встал за кафедру и откровения не получил. Поэтому, друзья, мы должны заблаговременно готовиться к занятиям. И еще хочу сказать, и дети, и молодежь – это такой народ, который любит разнообразие. Любят разнообразие. Я вот, друзья, прочитаю один текст Писания. Это, ну, немножко по теме будет получаться. В Деяния апостолов 20 главе апостол Павел такие слова говорит: «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас». Это 20 стих. И еще 27 стих. «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Друзья, мы должны стараться проводить беседы на разные темы. Павел говорит: не упустил или не пропустил ничего полезного, о чем не учил бы вас. или не упускал возвещать вам всю волю Божию. Друзья, бывает такое, что по причине духовного банкротства, то есть ослабел человек, и получается одно и то же, одно и то же. Это очень плохо, друзья, очень плохо. Это обычно сопряжено с духовным банкротством. Мы должны людям разнообразить пищу. Если ребенка или молодежь кормить, например, все время перловой кашей, то будет очень плохо. Что получится? Получится какая-нибудь болезнь. Или даже если вкусную пищу взять, и все время одно и то же, изо дня в день, из месяца в месяц, это тоже будет плохо. Так точно, друзья, и в духовной жизни мы должны разнообразить духовную пищу, которую мы преподаем в молодежной или в детской группе. Разнообразить. Иногда бывает, друзья, такое, когда человека, если так чуть-чуть грубовато сказать, на одной теме он зациклился, и все. И он и вправо, и влево уже не может. Уже не может. Я знал такого брата одного, он был руководителем церкви. В прошлые годы он очень увлекся Вотчманом Ни. Книги Вотчмана Ни очень любил читать. Очень много этих книг он любил читать. И он начал проповедовать все по Вотчману Ни. Дух, душа и тело, духовный, душевный, сораспятие. И все, и ничего другого. Сначала было интересно, в церкви с восторгом воспринимали, радовались, как хорошо, какая глубина. А потом проходили годы. Друзья, с тех пор прошло уже лет 10. Но тема не меняется. В прошлом году мы были в этой церкви с одним братом, и нам церковь жалуется, когда он становится за проповедь одно и то же. Мы уже знаем наперед, что он будет говорить. Когда мы с ним начали беседовать, он говорит: «Братья, у меня каждый раз новая тема». Да это неправда. Достает пачку своих конспектов, а названия разные, а все время про одно. Я говорю: «Так ты ж смотри, опять ты на ветхого Адама соскользнул». «А ну это ладно, а ну давай другой конспект». Другой достает, начинает, смотрю, опять ветхий Адам. «А ну третий». И везде духовный, душевный, ветхий и плотской. Вот все. И народ устал. То есть это говорит о неразнообразии. Друзья, очень плохо, когда люди наперед предвидят, что мы будем говорить. Начинает человек повторяться. Может появиться, периодически через время возвращается все время к одной и той же теме. А кстати, друзья, я такую вещь скажу, что дети, они запоминают лучше, чем мы. Вот если я детям проведу тему какую-нибудь, и через 3 года я им проведу опять эту же тему, то они мне скажут, что «А мы это уже знаем». «Да вы что? А мы 3 года назад мы это уже слышали». Нам кажется, что мы новенькое. Это, знаете, друзья, один маленький пример. У нас в Краснодарском крае есть лепрозорий. Лепрозорий – это где прокаженные живут, лечатся и живут. И вот группа молодежи там благовествует. 1 раз в неделю благовествуют. И еще они там 2 раза в неделю крутят по радио. Это поселок целый для прокаженных. И они по радио крутят запись христианскую. Там они готовят проповедь, стихи и пение. На полчаса. И вот брат рассказывает. Говорит: «Я, говорит, один раз, не подготовили мы новую кассету». И я думаю, прокручу я им старую. И взял кассету, которую давно-давно крутил. И прокрутил снова по радио. Тут же, говорит, меня встречают в поселке, говорит: «А что ты нам одну и ту же кассету крутишь?» То есть люди замечают. Друзья, это с кассетой там это банкротство получилось. Хуже, если банкротство духовное у нас происходит. Когда нам нечего дать. И мы вынуждены будем или повторяться, или изощряться. Однажды дети говорят, по имени называют сестру, которая с ними занимается, она нам говорит: «Магнитофонные кассеты крутит». Какие такие кассеты? А детские рассказы, бывают всякие там про ломку, про эти босые ножки на снегу, что-то такое. Я давно не слушал. И она им рассказы крутит, Вот. А знаете, я скажу, детям, в общем, интересно. У меня тоже семья большая. Я знаю, что они одну и ту же кассету будут слушать 25 раз. Они уже наизусть всю интонацию, все. И даже мы удивляемся. Я один раз, кстати, не все бывает полезно из этих кассет. Смотрю, у меня маленький мальчик, годика 3, ходит по дому и кричит: «Порождение Ехиднины!» Что за порождение Ехиднины? Откуда ты такое взял? Начинаю разбираться, кассета какая-то попала, где Иоанн Креститель там кричит: «Порождение Ехиднины!» А, и мне показывают, вот, я включаю, точно кричит Иоанн Креститель, как мой ребенок. Точно, конечно. Вот. Ну, конечно, ребенок научился у этого артиста, который там кричал. То есть я говорю, что детям интересно, одну и ту же 15 раз они все равно будут слушать. И вот так вот воспитатели это усваивают, и они периодически могут кассету прокручивать, и все. А почему? Это же легче, готовиться не надо. Готовиться не надо. А у детей как-то смотришь, оно вроде и проходит. Вроде и проходит. Братья и сестры, то есть я подвожу маленький итог, пока промежуточный, что служение у жертвенника, оно включает в себя воспитательную часть. Это наши проповеди, это наши беседы, как мы их проводим и как мы относимся к подготовке. Кстати, друзья, я параллельно хочу такую мысль сказать. Очень хорошо, если мы меняем и методику проведения уроков. То есть, чтобы не однообразно уроки проходили. Потому что очень важно, друзья, молодые люди где-то они и стремятся к интересу. Можно замечательную беседу, но провести неинтересно. И ее слушать никто не будет. А можно, скажем, такую, не очень хорошо, вот скажем, отшлифованная беседа или проповедь, но можно интересно рассказать, и все будут слушать. И перемены даже в жизни будут. Вот. То есть, друзья, я сторонник, чтобы и методику менять, и разнообразить, и чтобы народ посещал наши молодежные занятия или детские занятия. У нас был семинар руководителей молодежи в одном месте. Много народу собралось, вот примерно почти как здесь людей. И это все были руководители молодежи с помощниками. И вот руководители молодежи должны встать и рассказать, сколько он лет занимается с молодежью, сколько у него людей в группе, сколько членов, сколько не членов, и сколько по списку, а сколько приходит на занятия. И я вам, друзья, цифры некоторые скажу. Вот в некоторых церквях говорят так: у нас 16 человек молодежи, на занятия приходят все. Другой говорит: у нас молодежи 80 человек. А сколько приходят, не говорит. Я спрашиваю: а сколько у вас приходят? Да, немного приходят. Ну, сколько все-таки? Он говорит: бывает 6 человек, бывает 8 человек. И то, говорит, когда не занят. Другой человек отчитывается: а это у нас около 70 человек молодежи, на занятия приходят практически все. От чего это зависит, братья и сестры? От чего зависит? От чего зависит, когда дети пропускают занятия детские? Что мы через родителей хотим повлиять, а ну вы поругаете вашего мальчика, почему он не ходит на занятия? Или еще как-то уговариваем молодежь: братья и сестры, так нельзя, это грех перед Богом пропускать и все прочее. Братья и сестры, я скажу, это же все зависит от нас. Ну, может быть, не так уж все, но основная вот причина бывает в нас. Если людям интересно, если людям полезно, если они видят полезность и нужду в этих общениях, они будут ходить. Мне, конечно, друзья, не очень нравится, что я на первое место сказал, если людям интересно. Я не хочу, чтобы сместить центры сейчас неправильно, или акцент неправильно сместить. Но я это говорю, друзья, сейчас и к тому, кстати, неумышленно, что интерес среди детей или среди молодежи, это тоже не последнее явление. Не последнее. И серьезную роль играет в отношении к занятиям, в отношении вот посещений, в отношении служения тоже. Это тоже серьезно. Поэтому я на таких семинарах и говорю, что надо разнообразить, надо и вот и интерес возбуждать, надо и методику менять, чтобы народ тянулся в эти общения. И Дух Святой будет в них работать. Кстати, друзья, я такую мысль хочу сказать, что мы должны стремиться, чтобы возбудить общий интерес в группе. Вот если группа молодежи, да, например, 20 человек, я руководитель, и я веду беседу. Я рассказываю, в какой-то момент меня перестанут слушать. Разве только, если я очень интересно рассказываю, то еще будут слушать. А обычно, друзья, в какой-то момент перестают слушать. Один, второй, третий, и потом наступает момент, когда уже никто не слушает. Надо стремиться к диалогу, чтобы не только я говорил, чтобы все говорили. И не отдельные личности, а чтобы все. Бывает так, два человека разговорчивых, всего 20 человек, два разговорчивых, и все, а вот эти говорят только разговорчиво. А кто-то молчит, в конечном итоге он перестанет ходить на занятия. Друзья, надо возбуждать общий интерес. Человека, который всегда молчит, надо заставить говорить. Надо заставить говорить, надо задать вопрос лично ему. И чтобы этот вопрос не только ради методики был, но чтобы этот вопрос он чувствовал, что полезный вопрос, и заставить его говорить. Есть люди, которые вообще никогда не говорят, их надо только заставлять. И иногда получается плохо. И все-таки надо стараться, друзья, чтобы в беседе, в занятии участвовать могли все. Тогда эффективность наших занятий будет выше. То есть прививать общий интерес, стремиться к достижению общего интереса на занятиях. Братья и сестры, мы с вами говорили о том, что служение – это дар, которым мы должны дорожить. Мы говорили о том, что наше служение складывается из служения у жертвенника, видимое служение, и служения за завесой. Я продолжу рассуждение о служении у жертвенника, еще на некоторые моменты хочу обратить внимание, а потом перейдем к служению за завесой. Кстати, хочу, друзья, объявление такое сделать. У нас в конце занятия сегодня будет уделено время для ответов на вопросы. То есть любые вопросы по теме бесед или не по теме бесед, но желательно, чтобы вопросы, связанные с нашим служением. Поэтому вы можете писать записки и сюда передавать. Ориентировочно мы еще будем с вами беседовать около часа, чуть поменьше, наверное, где-то минут 50. А потом будет с полчаса уделено внимание ответам на вопросы. Поэтому, если вопрос есть, вы пишите. Друзья, мы продолжаем служение у жертвенника. Это посещение на дому. Я прочитаю текст Священного Писания из Деяний апостолов 20 главы. 20 стих. «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Братья и сестры, здесь в этом стихе написано «чему не учил бы вас всенародно и по домам». Если наши встречи с людьми ограничиваются только встречами в доме молитвы, или там, где мы с ними занимаемся, то это служение не будет полноценным, не будет эффективным. По-настоящему сблизиться с народом мы можем при условии, если мы будем иметь с ними индивидуальные встречи, личные встречи. В этой же главе, друзья, в 20 главе Деяний апостолов Павел пишет: «Три года день и ночь со слезами учил каждого из вас». Помните эту фразу, да? «Учил каждого из вас», друзья, это не вот так вот учил. А это значит учил в личных встречах. Я понимаю, что я сейчас коснулся немножко проблемного вопроса. Почему? Потому что чаще всего мы служим, не имея личных бесед. А если личная беседа, это где-нибудь на ходу, тут вот здесь в доме молитвы с кем-то чуть поговорить, вот, ну, скажем, 3 или 5 минут, и уже мы можем, ага, у меня личные беседы есть. Братья и сестры, духовный руководитель, он должен иметь личные встречи с людьми у них дома. И у себя дома. Но я сейчас не буду, это немножко другая тема, как лучше у них или у себя. Друзья, только скажу, преимущество, что у них дома, если мы бываем, то мы можем там встретиться и с родителями. И обязательно получится беседа не только, скажем, с ребенком, но получится беседа и с родителями. Что-то могут нам сказать, нам могут сказать замечания. Мы можем сказать замечания, какие у нас есть. И вообще, друзья, я скажу, что иногда и даже частенько бывает, возникает конфронтация у детского работника с родителями ребенка. Это частенько бывает. Бывает, что родители не вмещают детского работника. Но у них силёнок не хватает, чтобы его снять. И так оно продолжается. Друзья, бывает, что детские работники не вмещают родителей, жалуются друг на друга. И вот возникает некоторая трудность. А как эту трудность устранить, друзья? А устранить ее просто. Надо посещать людей по домам, чтобы побеседовать дома. Друзья, даже знаете, вот простое дело я скажу, но я сейчас немножко к детской работе. Молодежные, друзья, то же самое. Руководитель молодежи должен иметь личные встречи с молодежью. Но я понимаю, что вот детский работник, если он иногда заглядывает в дневник своих вот детей, это тоже бывает полезно. Тоже полезно бывает. Хотя вроде это родительская обязанность. Вот. Но я понимаю, что и для нас не лишнее знать, как учатся наши дети. Или они двоечники, или они отличники. Бывает, что детский работник и не знает. Для него вопрос школы – это совершенно не его вопрос. Этим пускай занимаются родители и заучи всякие. Это не мой вопрос, так мы говорим. А, друзья, я скажу, что все наш вопрос. Все наш. И какое у него рабочее место, как он уроки учит, как решает задачки, как он дома ходит, неряшливый или не неряшливый, чистит ли он по утрам зубы. И все мы должны знать. Все мы должны знать. И как узнаешь, если мы не посещаем их дома. Поэтому надо стараться посещать дома. Тем более у многих из вас группы-то небольшие, ну каких-нибудь 6 человек. Да что ж это такое, 6 человек можно за 2 дня всех посетишь. Есть группы, бывает по 30 человек, и бывает больше. Вот у нас Петр Костюченко, он руководитель молодежи. У него группа 70 человек. 70 человек. И понятно, что посетить это уже гораздо труднее, чем если, скажем, там 12 или 8 человек. Это труднее. И все-таки, братья и сестры, мы должны иметь с ними встречи дома. И напряженность с родителями изгладится, потому что они вас после беседы посадят за стол, напоят вас чаем. И хорошая беседа дружеская получится. И все, напряженность вся исчезнет. Нету напряженности у того работника, который посещает на дому своих людей. Нету. Его будут любить и уважать, и он будет желанным гостем. Вот так вот. Это, друзья, тоже очень нужно. Тем более, что апостол Павел нам в этом деле подает пример. И хорошо, если наши люди имеют свободный доступ в наш дом. Если хотят с нами побеседовать, они могут прийти и к нам домой. И мы им уделим достаточно времени. Хорошо, если для детских работников, друзья, чтобы мы не смотрели на детей вот так вот сверху вниз, то есть как учительница на первоклассника. Надо стараться с ними быть как-то поближе, вот чуть-чуть нам самим пониже. Вот, это будет успешнее. Также и для руководителя молодежи. Если руководитель молодежи вот старается, ага, я почти что пастор у вас, и вы меня должны слушаться, и так сверху вниз на них смотрит, обычно это отрицательно влияет. Надо стараться быть поближе. Я немножечко, друзья, пример вот один приведу. Это было в нашей церкви. У нас один брат, благовестник, фельдшер. Фельдшер на скорой помощи. И вот он такой авторитетный в городе человек. Он разбирается лучше любого врача. Все это знают, он уже много лет. И к нему за советом идут. И даже иногда звонит и говорят, пусть он к нам приедет. И вот он рассказал такую историю. Говорит, один раз вызвали его в один дом, скорую помощь. И говорит, с ребенком плохо. Зашел я, говорит, в комнату. И смотрю, ребенок лежит на кровати и задыхается, как будто ему воздуха не хватает, и уже вот-вот он сейчас уже умрет, уже посинел. Я, говорит, не пойму, у меня промелькнули мысли, может здесь кислород, а может газ какой-нибудь. Смотрю, взрослые все нормально себя чувствуют, а ребенок задыхается, в кроватке детской лежит. И он говорит, у меня промелькнула мысль. Я, говорит, присел на корточки и свою голову сделал на уровне с головой ребенка. И, говорит, я сразу же почувствовал угарный газ. Печь горела, трубу кто-то закрыл, вот пошел угарный газ, а он тяжелее воздуха. И поэтому сначала возле пола, потом выше, 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 ребенок уже дышит угарным газом, вот, а взрослые-то ходят, они выше, они дышат воздухом. И все нормально. И он говорит, я присел, и когда оказался на уровне его, сразу почувствовал угарный газ. Я его быстренько схватил, вынес на улицу, прошло 20 минут, и все, и ребенок пришел в себя. То есть мысль здесь, друзья, вот какая. Для того, чтобы понять проблемы человека, надо где-то на его уровне. А если мы вот здесь, а молодежь наша или дети здесь, то мы их проблем понять не сможем. И поэтому, друзья, надо иметь с ними почаще общение, и мы узнаем их проблемы, и Дух Святой подскажет нам, как им помочь. Поэтому это очень серьезно, друзья. Я и в Библии нахожу основания для этого. И вообще практика пастырского служения говорит о том, что неотъемлемая часть нашего труда – это посещать дома. И учить каждого. Друзья, Иисус Христос имел общение вот на таком уровне с учениками, то есть когда они все были вокруг Него. И Он с ними имел и личные беседы. У него были с Петром личные отношения, и с Иоанном, и с Фомой. То есть он вел и индивидуальную работу. И этим самым и нам тоже оставил пример. Это очень важно. Братья и сестры, что я здесь вот по ходу хотел бы сказать. Когда мы встречаемся с человеком наедине, то у него к нам вопросы возникнут. Бывает, что при всех они стесняются сказать, а бывает даже робеют. А когда мы лично с человеком поговорим, он может нам задать некоторые вопросы. И хорошо бывает. И когда у нас с ним улучшаются взаимоотношения, он может поделиться и какими-то переживаниями личными. И мы уже будем знать, о чем молиться. Мы будем знать, как человеку помочь. Вот бывает проказничает человек, на детских не слушает, ведет себя плохо. Мы, ну что можем, в угол его можем поставить, родителям можем пожаловаться. Ну в самом худшем варианте выгнать его из комнаты, сказать иди домой, вот и больше не приходи без родителей. Вот это мы можем сделать. Друзья, а может быть его трудности личные нам могут приоткрыться в личной беседе. А может вообще он другом нашим станет, если мы с ним начнем вот так вот ближе, другом нашим станет. У меня один был такой случай, друзья, с одним человеком складывались сложные взаимоотношения. Я был пресвитер, а он как-то у меня с ним трения определенные были. И я не знал, как к нему найти. Знаю, что он меня не вмещал, вот и все. А почему, я уже не помню. И вы знаете, друзья, как проблема решилась. Одна старушка попросила ей обложить подвал. Выкопали подвал, и надо было кирпичом обложить и сверху накрыть. Вот. Ну и я предложил, говорю, давай вместе с тобой поедем. Он, конечно, удивился, что я ему предложил. Он никак не ожидал, что я ему предложу вместе поехать. А ехать надо было 35 километров, чтобы там эту работу выполнить. Он согласился. Я, конечно, никогда не облаживал раньше подвал, я вообще не строитель, мастерок никогда в руках не держал, но ради такого дела я взялся за эту задачу. И вы знаете, пока мы обложили подвал, вот, потом нас эта бабушка покормила, И мы с ним домой вернулись, и почти что друзьями стали. У нас очень все было налажено. То есть иногда немного надо, вот так смотришь, с человеком сблизиться, взять его с собой на служение, взять его на посещение больной старушки куда-нибудь. Вот, и смотришь, оно уже дружба получится. И тогда он, даже уважая нас, он уже не станет нам мешать, будет сидеть и слушать, даже если ему не интересно. Вот. Вот так вот оно все иногда, друзья, бывает. Поэтому это очень хорошо, если мы посещаем. Но я здесь одну вещь такую сказать хочу. Бывает, что при личных беседах человек пожелает исповедаться. Такое бывает. Как себя в этом случае лучше повести? Вот если, например, молодежь, руководитель молодежи имел с кем-то личную беседу, и человек говорит, я хочу исповедаться. Как в этом случае себя лучше повести? Как вы думаете, братья и сестры, как лучше повести? Или ребенок хочет исповедаться. Вот мальчик 10-летнего возраста говорит, тетя Надя, я исповедаться хочу. А? Как вы себя ведете? Неужели такого не было у вас? Бывает или нет? Как надо себя повести в этом случае? Братьям, руководителям молодежи. Значит, я скажу, друзья, в этом случае лучше всего человеку помочь встретиться со служителем. Так и сказать, ты знаешь, давай вот служителю исповедайся, я не служитель, я, может, тебе не смогу помочь квалифицированно. Вот, а ты побеседуешь со служителем. Он может сказать, а я вам хочу. Лучше всего убедить, чтобы он побеседовал со служителем и даже помочь. Даже помочь. Я помню, друзья, был я руководитель молодежи. Один брат пришел из армии и решил исповедаться. Он хотел мне исповедаться. Я сказал, что нет, не надо мне исповедоваться. Надо со служителем. А у нас в церкви не было служителя. Вот. У меня был мотоцикл, я его повез за 200 с лишним километров. К пресвитеру повез. Хотя немножко борьба была. А может лучше так, а может так. Отвез я его, он побеседовал. Ехали назад уже ночью, он был очень счастливый и очень благодарный, что я ему помог встретиться со служителем. Это самое правильное, самое правильное. Почему это самое правильное? Кажется, ну подумаешь, расскажет сестре, что он у мамы взял 20 копеек и купил мороженое. И вроде и не страшно помолиться, вот, и принять исповедание, и все. Друзья, дело в том, что мы не знаем, что он нам хочет рассказать. У 10-летнего ребенка или у 18-летнего брата или сестры у них могут быть очень тяжелые грехи. Невероятно большие и тяжелые. И мы никак не ожидаем, что он нам может такое рассказать. А он может рассказать. И мы не будем знать, что нам делать. Мы вынуждены будем потом или мучиться в течение нескольких лет, пока это дело где-то выплывет. Или мы вынуждены будем кому-то еще рассказать, и нам потом доверия никогда не будет. Ну, всякие могут быть трудности. А еще, друзья, какие трудности могут быть? Вот я такой случай знаю, что у меня была беседа с одним руководителем молодежи. У него трудности пошли. И год назад ему одна сестра исповедовалась. Он с ней беседовал, она исповедовалась. Исповедовалась в серьезных грехах. Он потом ходил и мучился целый год. У него от всех этих мыслей голова кружилась, и все, и мысли у него начали плохие появляться, и пришло к тому, что он сам начал исповедоваться. То есть неосторожно. Лучше было и правильно было сказать этой сестре, что исповедуйся служителю. Плохо будет и неправильно будет, если ты мне исповедуешься. Это вот такие бывают трудности. Конечно, братья и сестры, я так вам скажу. Вот это больше к руководителям молодежи скажу. Что вообще считаю, что самый лучший вариант, когда руководитель молодежи женатый. Мое мнение уже многие знают. Я всегда одобряю, чтобы руководитель молодежи был женатый. Ему легче побеседовать с сестрой. Если не женатый руководитель молодежи посетит дома сестру, то, скорее всего, все подумают, что он пришел свататься. Вот. И будут удивляться, почему без букета с цветами, да? То есть лучше всего, если руководитель молодежи женатый. А еще лучше, если руководитель молодежи рукоположенный служитель. У нас сейчас все больше появляется руководители молодежи, служители рукоположенные. И вот на семинарах мы собираемся. Вот недавно я был на одном семинаре, было 40 человек руководителей молодежи, из них, по-моему, около 16 было рукоположенные служители. Ну, это молодые братья, руководители молодежи, благовестники, пресвитеры. Например, в нашей церкви у нас две молодежные группы. У нас старшая молодежь и младшая молодежь. Вот руководитель старшей молодежи, это старше 20 лет у нас. Вот благовестник рукоположенный, руководитель младшей молодежи, пресвитер рукоположенный. Это молодые братья, но они вот руководят, они руководят молодежи. И неплохо. Мы уже не боимся, что там сестра исповедуется, и брат мучиться будет. Или еще что-нибудь. Все мы доверяем, и все вопросы решаются хорошо. Друзья, я это веду для того, речь, чтобы мы были готовы к разным неожиданным ситуациям, когда мы можем посетить того или другого человека на дому. И все-таки, братья и сестры, бывает, когда беседуешь, или в лагере ребенок беседует с сестрой, что-то рассказывает, и исповедался. Он не сказал, что я сейчас буду исповедоваться, но он исповедался без вступления специально. И все. Что в этом случае делать? Конечно, друзья, надо помолиться, надо почитать ему Библию, дать ему хороший совет, вот, чтобы он успокоился в том, что Бог его все-таки простил. Чтобы человек успокоился. Если открыты будут какие-то грехи большие, и мы не сможем их нести, надо помочь ему уже после беседы с нами все-таки побеседовать со служителем. Это будет правильно. То есть я зачем это говорю, друзья? Потому что такие ситуации бывают, и вот так вот собираемся на семинары, и обычно не знают, как себя в этом случае повести. Говорят, надо посещать на дому, а беседы личные. Они часто сопряжены, что какие-то вещи личные может человек рассказать, проблемами поделиться. И, кстати, друзья, я скажу, даже если эта беседа, она далека от исповедания, но люди нам открывают что-то личное, что-то сокровенное, какие-то свои проблемы и переживания, то мы должны постараться, чтобы оправдать их доверие. Если мы начнем рассказывать кому-нибудь, даже маленький мальчик, 7 лет или 8 лет мальчику, расскажет сестре что-нибудь, свое переживание, а она расскажет другому руководителю, или расскажет его родителям, и это станет достоянием его, он вам больше не расскажет. И даже вырастет, и у него может недоверие к вам остаться на всю жизнь. То есть этого делать не нужно, чтобы личные разговоры потом кому-то куда-то разносить. Ну что, братья и сестры, еще я мог бы сказать в этом подразделе, это то, что мы должны быть внимательны к людям. Приведу два библейских примера, может быть, три. Вот Петр и Иоанн шли в храм, и сидел хромой. Друзья, мимо этого хромого много людей сегодня прошло или нет? Много. Ну, по крайней мере, 5000 человек прошли, потому что сегодня эти 5000 в храме, они покаются. И Петр с Иоанном проходили мимо. У них была причина мимо него пройти, не остановившись возле него? Или не было? Была. У них не было денег. Поэтому, думаю, и вы, и я, мы бы прошли мимо и все. Но Петр с Иоанном, остановившись, написано, всмотревшись в него, сказал. Он в него всмотрелся. Братья и сестры, это быть внимательным к молодежи и к детям, которых нам поручили. Быть внимательным. То есть лицо человека обычно отображает его внутреннее переживание. Вспомните, друзья, когда Иосиф проснулся в камере, то здесь было два человека, которых он подозвал и спросил, что случилось, расскажите. Братья и сестры, как он определил, что у них что-то случилось? Вы помните? Как он определил? А? Он говорит, почему у вас печальные лица? То есть, они увидели сон, и один, и другой. И этот сон выразился у них на лице. Они были встревожены. Иосиф это заметил. Братья и сестры, вы помните, когда апостол Павел был в Листре, и там был хромой. Написано, Павел, увидев в его глазах веру для получения исцеления, сказал, увидев в глазах веру для получения исцеления. То есть, братья и сестры, вот мы должны научиться и просить у Господа благодати, чтобы в глазах человека увидеть веру или неверие. В глазах человека увидеть радость или печаль, или переживание, или разочарование. Тогда мы можем предупредить какие-то проблемы. Это очень важно. Христос, когда в Эммаус пошел с двумя учениками, тоже подошел и говорит, о чем вы рассуждаете? И почему у вас печальные лица? То есть, братья и сестры, быть внимательным к человеку и проявить усердие, чтобы этому человеку помочь. Я пример из личной жизни приведу. Я когда воспитывался вообще в христианской семье, в зарегистрированной общине, а потом, когда я уже был в старших классах, я уже в собрание перестал ходить. И какое-то время я в собрание не ходил. А до этого я уже к отделенным ходил. Родители меня к отделенным посылали, меня и моего брата. А потом какой-то там вот мир меня захватил, и я уже в собрание не ходил. Примерно месяца три. Я за три месяца ни разу не появился в собрании. А собрание отделенное было от нас 35 километров. И вы знаете, друзья, однажды я смотрю, что к нам во двор зашли два брата из молодежи. Одному, кстати, было 29 лет, а другому где-то 25. А мне было 17, я учился в 10 классе. И вот зашли к нам во двор. Ага, приветствую, приветствую. Я подумал, что они к родителям пришли, потому что они старше меня по возрасту. И потом, кто я такой для них вообще? А мне казалось, что они не должны на меня обращать внимание. Я говорю, сейчас я родителей позову. Они говорят, не надо родителей. Нам ты нужен. Ну хорошо, заходите. Я их завел в комнату. Они говорят, мы приехали поздравить тебя с днем рождения. Мне как раз исполнилось 17 лет. Мы приехали поздравить тебя с днем рождения. А я, друзья, так вот засуетился, я и не помнил, что мне сегодня день рождения. И вы знаете, так вот они торжественно подарки достали, подарили мне пару носков. Вот, и подарили маячок, пластмассовый маленький маячок на такой пружинке. Вы знаете, друзья, я даже обратил внимание, что маячок настолько примитивный, простой, стоил 20 копеек. И на нем они нацарапали «Вы свет миру». Как казалось, гвоздиком так вот нацарапали «Вы свет миру». Они мне торжественно вручили подарки, помолились за меня. Кстати, друзья, они приехали на обыкновенном рейсовом автобусе. Дорога тогда там была гравийка. Все это было неудобно. Потом мама стол накрыла. Потом они, вот мы за столом сидели. Они у меня пробыли целый день. Они меня не спросили, почему я не хожу в собрание. Они меня ни в чем не обличали, не наставляли вот таким высоким очень вот истинам. Просто побыли вместе. А потом, когда они уходили, они пригласили меня. А ты, говорят, завтра в собрание приезжай. Сегодня была суббота. Приезжай завтра в собрание. И уехали. И вы знаете, друзья, я думал тогда, ну надо же. Один на 12 лет старше меня, а другой на 8 лет старше меня. И они обратили внимание, узнали, когда мне день рождения, нашли способ. Я на следующий день поехал в собрание. И так и остался. Вот, друзья, пожалуйста, внимание. Этот маячок я долго хранил, друзья, как реликвию, такое вот душепопечительство. Дважды дети отламывали у него головку, я ее приклеивал, вот эту головку, а потом куда-то они его вот ликвидировали. Но знаете, что я хочу сказать, друзья, что Иногда вот такого сердечного внимания у нас не достает. Заметить человека с его проблемами и немножечко внимания оказать, и смотришь, человек останется верующим. А может и не остаться верующим, если он для нас слишком маленький. И мы не уделим ему немножечко тепла, чтобы он жил. Друзья, мне очень нравится в книге Левит место Священного Писания. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то ты поддержи его. Пришлец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобой, то ты поддержи его. Друзья, обеднеет, я думаю, что не обязательно, это буквальный смысл и духовный смысл. Смотришь, человек перестал молиться в собрание. Смотришь, перестал посещать молодежные общения. Или в собрании его уже нету. Вот надо оказать внимание. Мы даже сюда ехали вот с братом. И за одного человека начали говорить, что в собрание, в последнее время в собрании его нету. Мы постарались позвонить домой брату одному служителю, руководителю молодежи, чтобы он посетил его. А его тоже посетить надо, километров, ну, 30 проехать надо, расстояние 30 километров, чтобы посетить. Мы позвонили, ты его посети, он уже в собрании вот несколько раз не был, чтобы человек не отошел от Бога. То есть надо стараться замечать и помогать таковым. Вот это то, что я, друзья, хотел сказать в вопросе служения у жертвенника. Ну что, друзья, тогда мы еще одно. Это не будет так сильно длинно. Наверное, мы компактно расскажем. Служение за завесой. Это служение, которое никто не видит. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет о всеоружии Божьем. Он говорит, что мы должны быть облечены во всеоружие Божие, чтобы противостать в день злой. И все преодолевши устоять. Он перечисляет шлем спасения, меч духовный, броню праведности, щит веры, пояс истины, ноги обуть в готовность благовествовать мир. А в конце он говорит, и всякой молитвы и прошения молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Братья и сестры, я понимаю, что служение за завесой – это служение молитвы. Мы не очень давно на одном общении сделали такой анкетный опрос. Кто сколько времени молится в течение дня? То есть надо было на листочке бумаги написать, сколько времени в течение суток я стою на коленях в среднем. Ну, например, 5 минут, 50 минут или полтора часа. Ну, обычно мы молимся сколько раз на коленях, братья и сестры, молимся в сутки? Чаще 2 раза, утром и вечером. Днем мы молимся перед едой стоя. Сколько времени мы проводим на коленях? Кто-то молится и днем тоже склоняется на колени. И вы знаете, какие были ответы? Ответы были некоторые такие, что я на коленях молюсь в течение суток около часа. То есть стою на коленях, не Библию читаю и молюсь, а на коленях стою. Около часа. Кто-то пишет больше часа, примерно 1:20. Были такие ответы 20 минут. Были ответы 5 минут. Были ответы, не знаю, я не замерял. И такие были. Братья и сестры, иногда христиане говорят, как можно и о чем можно молиться, встречаться, иметь личные встречи с молодежью или с детьми. Тогда у нас будет о чем молиться. Если этих встреч личных не будет, тогда мы будем видеть свои нужды, мы о них скажем в течение 1 минуты. Братья и сестры, это я определенно точно говорю. Мы о своих нуждах можем Богу рассказать в течение 1 минуты. И все. О чем еще можно помолиться? Ну, коротко о братстве скажем. Господи, братство благослови, церковь благослови. И все равно за 2 минуты можно помолиться. Мне один брат говорит, а я вообще не понимаю, о чем можно молиться дольше 2 минут. И это не редкость. Это не редкость. Братья и сестры, служение за завесой – это служение молитвы. Некто сказал, хочешь сконфузить человека, спроси у него, как он молится. Возможно, это не всегда формула срабатывает, но зачастую. Зачастую. Мы иногда не хотим знать, не хотим, чтобы кто-то знал о том, как мы молимся и сколько мы молимся, потому что мы очень мало молимся. Читаю за апостола Павла, друзья, он пишет почти в каждом послании вот такие фразы. «Всегда молясь о вас по расположению к вам». Или «Непрестанно молюсь о вас». Или «День и ночь молюсь о вас». И так я читаю и думаю, неужели правда? Павел говорит, «Всегда молюсь, и день, и ночь, и непрестанно». О чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что Павел очень много молился. О церквях, об отдельных верующих он очень много молился. Очень яркая личность в Библии, о которой имя этого человека встречается, по-моему, 2 раза. Его зовут Епафраз. Чем этот человек особенный? Этот человек всегда молился за одну церковь. Не помните, за какую? За церковь в Колоссах. Павел говорит, он всегда за вас молится, пишет. Он за вас всегда молится. За Колоссян. Братья и сестры, очень хочу убедительно сказать, чтобы мы больше молились. Молились за молодежь, молились за детей. Не будет успешно служение, если мы молиться будем мало. Я помню, улетел я в Новосибирск на самолете. Давно это было. Там был семинар руководителей молодежи. Должна была собраться молодежь со всей Сибири и с Азии. Очень много. Не молодежь, а руководители молодежи. И проводить семинар должны были мы 2. Я и еще один брат. Только я с Кавказа улетел, а он должен был с другого места добираться поездом. Я приехал за 1 день раньше вечером, накануне вечером. Постелили в квартире, где я был, на полу, там несколько человек было. И я вижу, что брата этого еще нету. Я немножко переживал, а вдруг не явится, что буду делать? Всякие страхи на меня нападали, как я буду проводить и все такое. Ну, постелили на ночь, я возле себя постелил. Для него место. Ночью я проснулся. Примерно в 3 часа ночи я проснулся. Кто-то зашел в комнату. Смотрю, он зашел. Дело было зимой. Разделся. Поставил свой чемоданчик. И стал на колени молиться. И вы знаете, друзья, я так вот думаю. Ну, сейчас помолится, ляжет рядом. Мы чуть-чуть с ним переговорим. Он стал на колени молиться. Молился долго. 5, 10, 15 минут. Вот я так его ожидал, и незаметно заснул. Проснулся уже утром, он спит рядом. Друзья, и вот я потом размышлял, обычно после дальней дороги, если мы провели 3 суток в поезде, и вот наконец я зашел в квартиру, конечно же, я помолюсь. Длинно или не длинно помолюсь? Братья и сестры, я замечал и такое. Братья с дороги приехали, спать надо. Они до того уставшие, они стоя помолились, скоро раз и спать легли сразу. Вот. Но обычно на коленях молимся, но не длинно молимся. И я вижу, что этот человек после дальней дороги, он долго-долго молился. И я отметил, что этот человек любит молиться. Любит молиться. Братья и сестры, любим ли молиться мы? Библию читать, наверное, любим. Молиться труднее. Молиться труднее. Думаю, что большинство из нас молимся по обычаю. Молимся по обряду. Молимся по привычке. Молимся, потому что надо молиться. Но если задать такой вопрос, кто из нас в молитве перечисляет нашу группу поименно? Конечно, не надо, чтобы сейчас руки поднимать. Но я не думаю, что много рук поднимется. Тех, кто в молитве поименно перечисляют Федю, Мишу, Алену, с их нуждами, с их проблемами. Такое бывает нечасто. Поэтому, братья и сестры, вот в Библии здесь написано: наблюдайте священство ваше и служение ваше за завесой. Когда священник за завесу уходил, никто его не видел. Его видел только Бог. Иисус Христос говорит: ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори за собой дверь. Думаю, что мы обычно так делаем, братья и сестры. Но там вот написано: Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А еще написано: также, когда поститесь. И Павел за себя пишет, что я часто в посте. Братья и сестры, когда у кого-то из наших людей трудность, большая трудность, человек ослабел духовно, он хочет уйти в мир, мы можем осуждать: она такая-сякая, она ее все время в мир тянет, она то красится, то стрижется, она мирская и полумирская, и все такое. Мы можем осуждать, но побыть в посте за человека, который влечет мир. Побыть в посте. Апостол Павел говорит: часто в посте. Я, друзья, практический совет хотел бы дать. Вот здесь вот. Вот такой календарь. Он у вас есть, наверное, у всех, да? Такой календарь. Зачем он дается? Чтобы мы здесь записывали наше служение, и чтобы мы здесь записывали, о чем и о ком мы молимся. То есть, ну, например, люди к нам обращаются с просьбой помолиться. Бывает, мы можем пообещать: да, я за тебя буду молиться. И мы можем забывать. Я что сказал, что не сказал, могу забыть. Потом вспоминаю, кому я обещал, и не могу вспомнить. Друзья, вот этот календарь, вот здесь даже руки, вы видите руки вот эти. Чтобы мы поняли, что это календарь, не только служение здесь планировать, куда-то поехать, а о ком мы молимся. Или если мы пост назначаем за кого-нибудь, чтобы мы записать могли, что пост за Ваню или пост за Лену, это очень важно. Очень хорошо, друзья, если у нас есть список молитвы, если мы в этом списке можем включить отдельные имена и какая нужда, и молиться до тех пор, пока Бог не ответит. Бывает, знаете как, друзья, вот человек просит: ну ты за меня молись, а я ему скажу, что да, хорошо, я за тебя буду молиться. И вдруг я забыл, и я уже не молюсь. И вдруг он встретит меня и спросит: ну ты за меня молишься? А такое бывает, что люди спрашивают: ну ты за меня молишься? Недавно у меня с одной девочкой был разговор. Девочке 13 лет. И я с ней беседовал примерно, ну давно, очень давно беседовал. Она исповедовалась, все такое. А потом говорит: дядя Коля, вы молитесь за меня. Мне трудно бывает, вы за меня молитесь. Говорю: хорошо, хорошо. Я за нее молился, молился, а потом реже, а потом уже и не молился, уже и забыл. Она ко мне неделю назад подходит: дядя Коля, ну вы за меня молитесь? Я говорю: ты знаешь, я за тебя сначала молился, а потом реже, а сейчас уже и не молюсь. Она говорит: а я и чувствую. Она говорит: сначала я чувствовала, что вы за меня молитесь, мне так хорошо было, а сейчас я вижу, что уже не так. Я и подумала, наверное, дядя Коля забыл, я решила ему напомнить. Вот. То есть, друзья, это плохо, если мы пообещали и забыли. Конечно, молиться, я понимаю, друзья, что оно так обычно не бывает, что вот попросила девочка, и я 12 лет прошло, и 22 года прошло, и я за нее до сих пор молюсь. Нет, но мы можем иметь в виду, какая нужда, это нужда. Бог же отвечает. Смотришь, нужда исчезла, я уже за нее могу не молиться, поговорить с ней, ну Бог помог, ну хорошо, теперь я уже, если не буду молиться, не будет грех, уже не буду, ну все, тогда ты будешь спокоен, и я буду спокоен. То есть, братья и сестры, вот такая вот мысль. Служение за завесой – это служение молитвы. Служение за те души, которые нам верил Бог. И с постом тоже. Очень мне нравится в Библии одна фраза, когда Анания Богу говорит: Господи, он же святых твоих в темнице заключал. И сюда он пришел, чтобы на смерть влачить мужчин и женщин, верующих. А Господь говорит: он теперь молится. Вот не сказал, что он теперь постится. Бог не сказал, что он теперь Библию читает. Он теперь верующим стал. А Господь говорит, пойди, он есть избранный сосуд мой. Он теперь молится. Братья и сестры, за меня и за вас может Бог такое сказать, что он теперь молится? Или не может? Я не думаю, что если мы утром и вечером помолились в течение там 2 или 5 минут, что за нас можно сказать, что он теперь молится. Да, я молюсь, я утром и вечером молюсь, но я понимаю, что он теперь молится, это что-то большее. Это что-то большее, чем просто помолиться утром и вечером. Это служение молитвы. Поэтому, друзья, служение всякого духовного руководителя, оно будет более эффективно, если мы будем не только у жертвенника, но и за завесой совершать служение. И за завесой, то есть служение молитвы. Друзья, как христиане себя ведут на молитве, даже в общем месте, можно определить их духовное состояние. Например, один раз пригласил я неверующего, он сам напросился, на молодежное занятие. У меня в доме молодежь собралась. Он говорит, а можно я приду? Посмотрю, чем вы занимаетесь. Я говорю, приходи. Нас тогда было немного, я был руководителем молодежи. Человек 25 нас было. И вот он пришел, прошло молодежное общение, хорошо прошло. Мне казалось, что ему понравилось. На следующий день мы с ним вместе работали, я у него спрашиваю, ну вот ты был, как и что. Он говорит, мне понравилось, очень интересные разговоры у вас там были. Но у вас, говорит, есть 2 неверующих. Кто такие? Он мне рассказывает, вот такой-такой один, и второй такой-такой. Вы знаете, друзья, я почувствовал, что он правду говорит. Это были члены церкви, но наполовину. Вы понимаете, о чем речь идет. Но я у него спрашиваю, а почему ты решил, что они неверующие? Он говорит, а когда вы все молились, то они глаза не закрывали. Я очень удивился, друзья, глаза не закрывали. Ну подумаешь, да? Друзья, а это тоже штрихи. Это тоже штрихи. Как мы себя ведем на молитве? То есть, какое наше отношение к молитве? Кстати, я скажу, друзья, что этих 2 человек мы потеряли. Оба они в мире оказались, отлученные и все такое. То есть, какие-то предпосылки уже были. Личную, правильную духовную жизнь, то мы должны прилагать усердие в молитве. Кстати, друзья, я скажу, что как мы молимся, нам подражают наши подопечные, молодежь или дети. Они все равно видят, как мы молимся. Они слышат нашу молитву. Они замечают, как мы себя на молитве ведем. Я один раз в церкви слышу, во время молитвы, общая молитва на коленях, кто-то поет. Поет. А я, что такое? Вроде не должно такого быть. Открыл глаза, смотрю, откуда пение доносится. Смотрю, одна сестра поет. Поет другой на ухо. Детский работник. На ухо другой сестре поет. Это музыкантша, и она напевает ей мелодию, которую надо играть, чтобы дети спели. Представляете, да? Я в ужас пришел. Вот, на молитве поет. Неправильное отношение к молитве. Неправильное отношение к молитве. Неблагоговение на молитве. Конечно, как же себя будут вести на молитве дети? Братья и сестры, мы сейчас с вами помолимся. Я хочу повторить, о чем мы говорили. Остальное мы будем продолжать завтра. Буду говорить, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что служение – это дар. И служение – это дар большой. И этим даром мы должны дорожить. Мы говорили о том, что наше служение складывается из служения у жертвенника и за завесой. Служение у жертвенника – это то служение, которое люди видят. Служение за завесой – это то служение, которое люди не видят. Я, братья и сестры, прочитаю один текст Священного Писания, и мы с вами помолимся. Второе послание к Коринфянам я прочитаю. 12 глава. 14-15 стих. «Вот в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я еще не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Братья и сестры, апостол Павел говорит: «Я готов истощать себя за души ваши. Я готов издерживать свое». Почему он на это готов? Потому что он говорит: «Люблю вас чрезвычайно». Братья и сестры, нести служение с людьми, заботиться о людях – это жертва. Надо быть готовым на большую жертву. Это возможно только, если в нашем сердце имеется чрезвычайная любовь. Если мы чрезвычайно любим, тогда я смогу многим пожертвовать. Например, в одной молодежной группе одна сестра собралась выйти замуж за неверующего. Руководитель молодежи об этом узнал, он пришел к ней побеседовать. «Как же так, ты за неверующего замуж выходишь?» Она ему говорит: «Уже поздно. Мы через неделю будем расписываться. Мы уже договорились, через неделю у нас роспись. Раньше надо было приходить». Вы знаете, друзья, этот руководитель молодежи всю неделю был в посте. В смысле, и вечером он не ел. Он всю неделю был в посте. И на седьмой день роспись не состоялась, разрушилась. Какие-то препятствия пошли, роспись не состоялась. Эта девушка, она осталась христианкой. Чтобы решиться неделю быть в посте за сестру, которая замуж собирается, друзья, нужна чрезвычайная любовь. Без чрезвычайной любви на такие подвиги никто не пойдет. Я не оговорился, я понимаю, друзья, что это подвиг быть за чужого человека 7 дней в посте. Я один раз беседовал с одним руководителем молодежи, и он мне говорит: я спрашивал, как у вас молодежная жизнь проходит, молитвенное общение бывает? Он говорит: бывают. Когда они у вас проходят? Он говорит: у нас молитвенное общение, сказал, какие дни. Говорит: а раньше было у нас утром. Каждый день утром. Я говорю: а что такое? Он говорит: у нас была нужда одна. 7 человек отлучили. Простите, не 7, 10 человек отлучили из молодежи. Там большая была молодежная группа. Отлучили 10 человек. Ну, не сразу, а так. За всякие грехи. И говорит: мы с молодежью решили молиться каждое утро. С 5 утра до 6 утра. Я удивился. Я говорю: и вы где, дома молились? Нет, говорит, мы собирались в дом молитвы. И было около 50 человек молодежи. Говорит, мы собирались в дом молитвы каждый день к 5 часам утра. И до 6 часов утра мы молились, чтобы Бог вернул эти 10 человек. Я у него спрашиваю: и вы, а в воскресенье? Говорит, в воскресенье тоже. До 6 утра мы молимся, потом расходимся по домам каждый день. Я говорю: много вас приходило? Говорит, приходили все. А сейчас вы уже не молитесь? Не молимся. А почему? Он говорит: все 10 через год вернулись в церковь. Все 10. Ни одного не потеряли безвозвратно. Все 10 вернулись в церковь. Друзья, я удивился вот такой молитвенной жизни, когда люди очень сильно переживают. Они готовы истощать свое и издерживать свое за души тех, кого они любят. И любят чрезвычайно. Поэтому, друзья, это мое пожелание к молитве, чтобы мы молились о том, чтобы Бог в наше сердце влагал чрезвычайную любовь к тем людям, о ком мы должны заботиться по поручениям Бога и Церкви. Если эта чрезвычайная любовь будет, я думаю, что мы с нашим служением справимся. Аминь. Помолимся. Чисто больше рассчитанный на интерес. Николай, расскажите немножко про свою семью и как вы избирали спутницу жизни, если можно. Значит, друзья, как избирал спутницу жизни, это процедура длинная, и мы на это время тратить много не будем. А про семью коротко расскажу. Я в браке состою 21 год. У нас 8 детей. Старшая дочь, дочери 20 лет. И 7 мальчиков после нее. Младшему мальчику год чуть-чуть больше, чем год. Год и 2 месяца, кажется так. Вот. Еще у нас было 2 девочки. Мы взяли с детского дома 2 девочки. Вот. Мы их воспитали. Они покаялись и приняли крещение. И вышли уже обе замуж. Вот. У них уже свои семьи. А мы остались сейчас с теми детьми, которые в нашей семье родились. Вот, вот такая история моя. Да, не всегда это хорошо. Это не всегда хорошо. Значит, братья и сестры, я здесь вот что имею в виду больше. Что то, что личные беседы, они должны быть, и что, что это нормально, об этом говорит Библия. Вот, но то, что прийти брату, скажем, к сестре, и этим самым может появиться какой-то повод или соблазн, то это точно так тоже. Поэтому здесь просто надо разумно планировать, вот, чтобы не было соблазнов. Вот, а может быть и не домой прийти, а может быть побеседовать где-то в другом месте, вот, имея в виду какую-то тему или какую-то нужду. Вот. А если я предвижу, что это может соблазн какой-то причинить, то мы практикуем, например, вот я практикую посещение вместе с женой. Вместе с женой. Такое посещение обычно, ну, исключает беседу наедине. Вот. Обычно это у нас получается беседа общая, и вместе с родителями, ну и так дальше. Вот. Вот, вот такое мы практикуем. Поэтому каждую ситуацию мы должны вот, планировать и планировать осторожно. Послание к Ефесянам Павел пишет: «Поступайте осторожно», чтобы предвидеть все нюансы, которые могут отсюда вытекать, удобные или неудобные. Вот так примерно. Да. Значит, знаете что, друзья, я вам просто из личного опыта скажу, что вот так вот с человеком встретиться, но я стараюсь это практиковать. Вот. С человеком встретишься, помолиться. Ну расскажи, какие у тебя вот как жизнь протекает, какие нужды, переживания, может, я чем-то помочь могу. Ну, и оно так обычно получается хорошо. То есть спланировать заранее перечень вопросов, которых коснуться, оно получится, друзья, знаете как, ну, где-то будет переплетаться с искусством или с искусственностью. Будет чувствоваться какая-то фальшь. Вот в таком общении. Вот этого нужно избегать. То есть здесь, друзья, методика проведения личной беседы обычно она не срабатывает. Потому что по определенной схеме эта беседа все равно не пойдет. Вот, вот так примерно. Ну а то, что, друзья, от личных бесед человек испытывает, во-первых, служитель испытывает благословение и даже удовлетворение, то это факт. И те люди, которые общаются со служителем, они тоже испытывают благословение. Здесь самая трудная сторона, вот которую брат поднимает, это сторона целомудрия. Самая трудная. В смысле, быть осторожным, чтобы дьявол здесь не причинил какой-нибудь вред. Ну, в вопросах детских групп эта сторона, она почти исключена, поэтому здесь этой опасности нету. Вот. Это больше опасность касается руководителя молодежи. Еще может быть какой вопрос? Ты читал? Сейчас мы прочитаем, может быть, в записках. Стоит ли оценивать знания детей путем экзаменации с оценками? Наглядно для всех? Знакомы ли вы с книгой «Обучение к служению» и как к ней относитесь? Значит, друзья, «Обучение к служению», вот эту книгу применяют в детской работе в нашем братстве. Применяют. Вот, я не вижу причин, чтобы эту книгу не воспринимать, так скажем. В отношении экзаменации детей, на экзаменацию тоже смотрю нормально. Хотя, я так, друзья, скажу, что мы должны стараться в наших занятиях избегать конкуренции, то есть, ну, каких-то спорных моментов, кто-то больше, кто-то меньше. Друзья, но тем не менее, есть такое мнение, что экзаменация или экзамены – это явление неправильно или недопустимо. Я встречал такие мнения. Друзья, я, например, к этому отношусь нормально. Если детям дается домашнее задание, то их нужно проверить, кто как это задание выполнил. И если кто-то выполнил хорошо и его похвалить, я считаю, что это нормально. А если кто-то не выполнил и не выполняет, его пожурить за это, считаю, что это тоже нормально. А в смысле оценок, друзья, это просто способ похвалить или пожурить, один из способов. Вот, и очень сильно этого бояться, что это делать нельзя, я не считаю. Я отрицательно отношусь, если в нашей работе все будет построено на оценках. Я к этому отношусь отрицательно. Но если периодически мы где-то экзаменуем, то я нахожу, что это правильно. Стоит ли отмечать отсутствующих так, чтобы было наглядно для родителей? Я не очень хорошо понял этот вопрос. Тех, кто не присутствует на
занятии.
Братья и сестры, этот вопрос сродни оценочному. То есть, вообще есть люди, которые любят дисциплину. Но немножко у них и бухгалтерия вот, присуща. То есть, у них всякие графики. Вот, кто пришел, кто не пришел. Они отмечают. Они контролируют и выясняют, почему человек не пришел. А есть люди, которые к этому плохо относятся. То есть, обычно здесь примешивается небрежность. Пришел, не пришел, прошло занятие и уже хорошо. А если кто-то и не пришел, то особенно нас это не беспокоит. Мы не выясняем потом, ты почему не пришел. Мы не обращаемся с вопросом к родителям, почему ваш ребенок не ходит на подростковое занятие или на детское занятие. Я понимаю, друзья, что это небрежность. Нормально отношусь, если у руководителя детской группы есть журнал, в котором он отмечает, кто пришел, а кто не пришел, и выясняет причину отсутствия детей. В смысле наглядно для родителей, считаю, что нормально, если родители от детского работника узнают, ходит ли их ребенок на детские занятия. Потому что бывает такое, что ребенок на детские занятия уходит, но туда он не приходит. Он идет куда-то по своим делам, где-то гуляет и приходит домой, как будто был на детском занятии. И если детский работник с родителями не имеет контакт, тогда эти все беззакония, они могут оказаться скрытыми от глаз родителей. Поэтому нахожу, что отмечать отсутствие детей – это тоже нормально. Целью у вас разделена молодежь на две группы. Какие в этом преимущества? Какое общение между группами? Друзья, я с самого начала вам расскажу. Значит, у нас существует переход подростков в молодежь. То есть это делается официально на глазах у всей церкви. И получилось так, что группа молодежи у нас была уже очень большая. И планировался переход подростков в молодежную группу, и их было 16 человек. И большинство из них были члены церкви. То есть, по-моему, всего или 2, или 3 человека не были члены церкви, а те были члены церкви. И поэтому прилив в молодежную группу 16 человек – это мог бы быть болезненным. В чем, например? Друзья, когда бывает, что среди молодежи есть люди 25 лет и есть люди 16 лет, то старшие на младших говорят так: «малышня», «малышню с собой не брать» или что-нибудь еще подобное. Вот такие трудности. Но не хочу сказать, что именно эти трудности, они у нас были, но думаю, что где-то это все равно, скорее всего, имело место. И еще сами подростки эти, они не захотели, чтобы раствориться в молодежной группе. Они хотели сохранить себя тоже, как подростками, что ли. Вот. И было рассуждение, что создавать большую группу, на то время, кажется, это было около 60 человек, создавать большую группу с большим перепадом возрастным, скажем, 16 лет и 24 или 25 лет, это не очень целесообразно. И решили мы, тем более, что руководитель подростков, он у нас рукоположенный пресвитер был на то время, уже так кажется, и решили, чтобы создать две группы молодежных: старшая молодежь и младшая молодежь. То есть эту группу сохранить целиком, как младшая молодежь. И эта группа потом, она начала пополняться. И таким образом у нас получилось две молодежные группы. Значит, какое между ними взаимоотношение? Они общаются вместе, приходят на молодежные занятия. Молодежные занятия протекают вместе и отдельно. И вместе, и отдельно. То есть младшая молодежь имеет право посещать старшую молодежь, вот, с полным правом. Вот. Они вместе участвуют в служении, и отдельно участвуют, и вместе участвуют. Это уже от некоторых нюансов зависит. Вот. А в чем легче, друзья? Легче в том, что младших молодых людей воспитание идет отдельно, оно у них идет по определенной программе, вот, они так и сохраняются между собой, и получается неплохо. И еще преимущество такое, что поездки, например, поедет младшая молодежь или поедет старшая молодежь, легче, и без споров, и без конфликтов. Труднее, когда одна группа, и сказать: ты едешь, а ты не едешь, ты едешь, ты не едешь, то будут, скорее всего, слезы и недовольство. А короткое объявление, что поедет только младшая молодежь, мы избегаем этих трудностей. Или только старшая молодежь. Вот так вот.
Как вы понимаете, место Писания Луки 11:13. Как тут понять, что здесь не говорится, чтобы мы просили Духа Святого? То есть написано о том, что просите, и Отец Небесный даст вам Духа Святого, просящему Него. А вопрос, как тут понять, что здесь не говорится, чтобы мы просили? А тут и не надо так понимать. Речь идет о том, что дается тем, кто просит. Речь идет о молитве. Иисус Христос учит молиться учеников, молитве «Отче наш». А потом приводит примеры о неотступности в молитве. А потом просто сравнивает: если вы злые, можете добрые даяния давать детям вашим, то тем более Отец Небесный даст самое доброе, что у него есть, это Духа Святого. Но речь не идет о том, что дай, дай Духа Святого. Здесь речь идет о сравнении. Если вы злые, можете давать доброе детям, то Отец мой, Он может самое лучшее, что есть, дать. Это Духа Святого. И понятно, что вот, например, Дух Святой, мы запечатлены в день искупления, крещены Духом Святым. Но я, например, часто молюсь: Дух Святой, я так нуждаюсь в Тебе, исполни меня силой Твоей. И добрый Бог, Он опять отвечает на эту молитву. Он опять отвечает и опять исполняет силой для служения. Вот здесь какой смысл, что Отец Небесный самое доброе может дать. Здесь сравнение идет, а не то, что настойчивая просьба, когда уже дал, вот дай, дай, ну дал, вот дай еще.
Участвует ли в служении у вас в церкви совершеннолетняя молодежь, которая не обратилась к Богу, но из семей верующих родителей? Если участвует, то в каком и в какой форме? Братья и сестры, тут я вот что скажу, что вообще-то у нас молодежь, они практически все члены церкви. Может быть, человека два среди них не члены церкви. А так они все члены церкви. И вообще, я свое личное понятие, субъективное скажу. Кто такая христианская молодежь? Мое представление, друзья, что христианская молодежь – это